Привет! Это разбор книги под номером 280 «Разум под контролем. Неочевидные стратегии достижения цели». В этом подкасте тебя ждет 7 выводов и кое-что странное. Я беру на себя ответственность и высказываю на очень большую думающую аудиторию свое мнение. Но за счет того, что я не политический блогер, не бью себе пяткой в грудь, не призываю людей выходить на митинги и заниматься какими-то странными действиями, мне очень сложно приходится подбирать слова. Это не писать пост в Инстаграме, когда ты можешь потратить на текст час, что-то убирать, что-то удалять и оставлять только выверенные предложения. Я записываю все это импровизационно. Для тех, кто пришел ради книги, я прям в тексте в Телеграме напишу, когда начинается сама книга. Для тех, кого тревожит ситуация в стране, я расскажу два приема, которые помогут, реально помогут. Я был два раза на Украине и очень люблю эту страну, как и Россию люблю. Но в то же время моя рекомендация следующая. Первое. Ты должен совершенно точно избавиться от всего информационного шума. Отписаться от всех телеграм-каналов, которые пишут о том, что происходит сейчас на территории Украины. Отписаться от всех YouTube-блогов, подкастов, которые освещают, что там происходит. По одной простой причине. Когда ты тревожишься, а лично я тревожился, когда смотрел, что там происходит, то ты не контролируешь себя, ты не контролируешь свои поступки, ты начинаешь вести себя более эмоционально. И мы знаем, что эмоциональный подход к жизни до добра не доводит. Почему говорят, что сделки нужно совершать с холодным умом? И жить нужно с холодным умом, когда ты трезво видишь ситуацию и понимаешь, как тебе действовать дальше. А когда тебя со всех сторон в Телеграме просто бомбардируют разные новости, что вот здесь атака совершена, а вот труп чей-то, а вот еще что-то, то психологического здоровья как и не бывало. Поэтому ограждай себя. Тебе нужно быть стойким. Тебе нужно быть, во-первых, поблагодарить судьбу, что ты не там, и верить в нее. Потому что очень странно. Вот кто... Я был, кстати говоря, в Харькове. Прекрасный город, то, что сейчас там происходит. И я просто отказываюсь верить в это. И поблагодари судьбу и откажись от всего информационного шума, сохраняя спокойствие. Вторая моя рекомендация – это прозвучит странно, но тебе нужно забыть про гражданство России или Украины. Не в прямом смысле, конечно же, а в том плане, что мы... наше гражданство должно заканчиваться в рамках нашей семьи. Вот тебе и мне нужно позаботиться о своей семье, сделать так, чтобы все было хорошо в наших семьях, чтобы никаких опасных ситуаций близко не было, чтобы мы смогли уехать так далеко, если это будет необходимо, и чтобы у нас должен быть, остаться неприкасаемый запас денег. И если в данный момент ты понимаешь, что у тебя сейчас денег нет, я вижу, что сейчас люди в Инстаграм повально пишут: «Помогите, помогите, вот у меня нет денег, случилась такая-то ситуация», и можно быть эгоистом и сказать: «Ну, а где же вы были раньше, что у вас не было денег?» Можно помогать и выставлять это на показ, и говорить всем: смотрите, какой я добрый, я выслал вот человеку из Донецка 15 тысяч рублей, и получать социальное одобрение. А можно подумать, порефлексировать. Я 4 месяца назад смотрел фильм «Пианист» первый раз в своей жизни. Это про польскую семью и Вторую мировую войну. Рекомендую посмотреть и подумать, а что же общего у нас во временных циклах. Понятное дело, что времена меняются, технологии меняются. Но даже если посмотреть на ситуацию, которая произошла в 2014 году в Крыму, то можно заметить общую тенденцию. Когда она случилась, курс доллара и евро пополз вверх. Сейчас почему-то люди начинают только в моменте покупать ее. Почему люди не покупали валюту до этого? Почему люди не беспокоились о своем благосостоянии семьи до этого, а начинают заниматься только вот тогда, когда прижал? Поэтому, как я повторял раньше, у меня эгоистичные рекомендации. Заботься о своей семье. Выходить на митинги можно, если ты считаешь это нужным. Но прежде всего, позаботься о себе. Как говорится в самолете, в случае чего наденьте маску себе, а потом своему соседу, либо там ребенку, либо еще кому-то. О себе позаботься. Сделай так, чтобы когда эта ситуация повторится, она точно повторится. Таковы люди, такова жизнь. Чтобы ты к этой ситуации был готов. Во всеоружие. И в любой момент мог уехать. Куда угодно, когда угодно. И все у тебя будет хорошо. Может быть, кого-то я обидел этим, но вот я считаю правильным сказать так, а не надевать маску и говорить, вот я за то, чтобы война закончилась. Очевидно, я за, чтобы война закончилась. Как и ты. Фух, на этой эмоциональной ноте давай переходить к практике, потому что если бы я просто записал подкаст из разряда «вот мои мысли», да, не хочу. Я хочу давать все-таки пользу. И вот 3-й, 4-й, 5-й, 6-й вывод, они прикладные, они мне понравились больше всего. Блин, из-за этого даже подкаст длинный будет. Переходим к выводу номер 1. Сейчас я сбавлю темп. Фух. Вывод 1. Он научил меня технике ракета-улитка, согласно которой надо работать очень быстро в промежутках между переговорами, но и снижать свой темп до улиточной скорости во время самих переговоров. Вспомнил я и другого учителя, Дженнет Этвуд, которая рассказала мне о правиле «видеть цель, быть сосредоточенным, не напрягаться», включающую в себя комбинацию целенаправленной сосредоточенной работы и одновременного расслабления для достижения успеха. И даже сама концепция потока, специфического состояния сознания, при котором человек полностью включен в то, чем он занимается, стала для меня значительно более понятны. Я заметил, что все прорывные достижения моей жизни, периоды, когда финансовые и профессиональные результаты приходили так быстро, что я еле успевал следить за ходом событий, были следствием того, что я сбавлял темп. Это было парадоксально, противоречиво здравому смыслу и логике, но факты оказались неоспоримы. Когда я притормаживал свой несущийся на всех парах мозг и тем самым снижал общий темп событий, я добивался более быстрых результатов в каждой сфере своей жизни. Все, кавычки закрываются. Давай простую метафору. Блин, так сложно, кстати, сначала про то, что я говорил до этого, теперь вот вроде прикладное русло идет. Давай представим себе метафору спортзала. Ты же помнишь наверняка людей, которые встают на беговую дорожку, чтобы мышцы немножечко размять и кровь разогнать, да, вот начинает просто бежать с такой средней скоростью на беговой дорожке. Но есть один очень интересный инструмент. Если ты, например, хочешь сжигать больше жира, то тебе нужно бежать очень быстро, но короткой дистанции. Так быстро, как ты можешь, но недолго. Потом останавливаться, восстанавливать силы и опять делать спринт. Вот здесь же вывод про это же. То есть если в физическом плане все понятно, ты делаешь резкий спринт, бежишь так быстро, как можешь, но недолго, останавливаешься, приводишь силы опять в состояние готовности и повторяешь цикл снова. Здесь также, если ты хочешь получить больше результат, то тебе нужно недолго бежать, не марафонским вот этим стилем заниматься, а быстро-быстро-быстро что-то сделать, отдохнуть. Быстро-быстро что-то сделать, отдохнуть. Вот такая рекомендация автора, и у нее, кстати, очень правильный подход. Я по себе заметил, что в один из месяцев я проработал крайне мало времени, но при этом там финансовые свои метрики я смог поднять. Хотя, казалось бы, я не сидел там 24 часа за рабочим столом и не делал вид, что я работаю, потому что качество работы очень сильно отличается от количества работы. Вывод номер 2, он покороче. Прекратите сражаться через «не могу». Чтобы получить желаемое, хватит игнорировать очевидное. Пересмотрите свой подход. Начните, наконец, выделять время и прикладывать усилия к тому, чтобы не только работать эффективнее, но и думать эффективнее. Эффективное мышление означает, что вы меньше думаете о мелочах и больше сосредотачиваетесь на важном. Меньше усложняете и накручиваете себе. И больше расслабляетесь. Это вот как раз-таки ответ. А что делать, да? Вот, ну, что делать? Что делать? Что делать? Что значит правильно думать? Правильно думать, в моем понимании, это тоже такая простая рекомендация. Я беру всего один блокнот, ручку и сажусь. Даже если нет какого-то четкого плана, даже если я не знаю, что вообще меня ждет дальше, я просто беру блокнот и пишу. И как только я, ну, наконец, дописываю, то элегантные умные решения приходят в процессе простого действия. Простого блокнота, простой ручки и моего мыслительного процесса. Вывод номер 3. Прямо сейчас не думайте о розовом слоне. Что мгновенно возникло перед вашим мысленным взором? Разумеется, розовый слон. Хорошо, теперь, пожалуйста, не думайте о голубой обезьяне. А теперь внимание. Какой образ в данный момент находится в вашей голове? голубой обезьяны, верно? Вы очень быстро заменили ее розового слона. При этом, если бы вы задались целью развидеть розового слона, то у вас бы ничего не вышло. Вы могли бы бесконечно повторять себе «хватит, хватит, прекрати это видеть», но слон остался бы на месте. А вот заменить одну картинку другой совсем не так сложно. Вам достаточно вам достаточно было услышать от нас о голубой обезьяне, чтобы слон оказался забыт. Тот же механизм работает и на не столь детских примерах, в частности, на ваших целях. Когда бы вы были сконцентрированы на своих страхах, переживаниях, неудачах и на том, что вы не хотите, вы притягиваете все больше и больше нежелательных элементов в свою жизнь. И это совсем не здорово. Но чтобы запустить обратный процесс и вернуться на правильный путь, достаточно остановиться, глубоко вдохнуть и воссоздать в голове образ того, чего на самом деле хотите. Если вам удастся удержать свой разум сконцентрированных на видении оазиса, направление движения вашего слона изменится немедленно. Когда вы ясно понимаете, чего хотите, желаемое появляется. Но ровно настолько, насколько ясно вы это понимаете. Секунду. Про пример со слоном и с обезьяном, надеюсь, понятно. Это настолько очевидно, что не может не восхищать. Если мы фокусируемся на чем-то плохом, а в нынешнее время на этом очень легко сфокусироваться, то решение будет подумать о цели. Потому что у каждого из нас есть или должна быть цель, которая может нас вдохновлять и мотивировать. Если у тебя этой цели в данный момент нету, то это отличный способ задуматься, что-то ты делаешь не так. Давай дополнение расскажу про три вопроса. Это тоже такая практика. Что, как и почему? Эти три вопроса, которые могут как ввести в дичайшее выгорание, так и упростить жизнь. Постоянная концентрация на идее «почему» помогает подсознанию идти в верном направлении. Обрати внимание. Что разберем, что происходит в моей жизни. Вот мы говорим, что происходит в моей жизни. Если у человека что-то плохое, ну, например, его с человеком, а его, что говорю, с человеком, мы его уволили. Он говорит, меня уволили, у меня нет работы. И ну, что мне делать, да? Это вот первый вопрос, уровень, что им задается больше всего людей. Как? Второй вопрос. Это как я докатился до этой жизни? Как так получилось, что я остался без работы? Или как так получилось, что у меня нет никаких накоплений? А вот вопрос «почему?» он должен вектор ответов сместить в другую сторону. Почему? Потому что я не задумывался об этом раньше. А почему я об этом не задумывался раньше? Потому что мне казалось, что эта проблема пройдет мимо меня. А почему мне казалось, что эта проблема пройдет мимо меня? Потому что я горделив и чрезмерно верю в удачу. А почему это произошло? Потому что я не хочу трезво смотреть на вещи. И таким образом только вопрос «почему» сможет тебя привести в правильное направление. То есть вопрос «что и как» закапывает, а вопрос «почему» откапывает. Поэтому рекомендую задаваться вопросом «почему» значительно чаще. Мы не роботы, и естественно, и что, и как тоже появляется в нашей жизни. Это нормально. Просто сейчас нужно прочерчить черту и понять, что почему более продуктивно. Вывод номер 4. Время, проведенное в альфа-состоянии, индивидуально для каждого человека и может меняться день ото дня. Но в общем и целом у вас есть 15-20 минут альфа-режима утром после того, как мы проснулись. Вам знакомо ощущение, когда техники... Вам знакомо ощущение, когда технически вы проснулись, возможно, даже встали и что-то делаете, но все еще не совсем бодрствуете. Движение слегка неуклюже, голова сонная. Физически и умственно вы еще только разогреваетесь. Это и есть альфа-режим. Такой период раскачки чрезвычайно важен для всего наступающего дня, потому что все, что попадает в ваш мозг в этот момент, вы запоминаете, хотите вы этого или нет. Это будет с вами весь оставшийся день, поэтому то, что вы получаете на входе, будучи в альфа-режиме, влияет на вашу продуктивность. Я сделаю отступление и вспомню начало моего подкаста, где я говорил, что когда мы эмоциональны, то все идет, ну, не так, как хотелось бы. Вот даже сейчас, когда я озвучиваю этот подкаст, у меня обычно все проходит ровно, без сучка, без задоринки, а сейчас я прям на взводе. Мне сложно вот держать нить повествования в таком ровном, привычном для себя стиле, я сбиваюсь и думаю даже о чем-то другом. Вот к чему это приводит. Вот тебе пример. Итак, про этот вывод я даже сделал отдельную привычку в подкасте «52 недели одержимости». Я прям провел эксперимент над самим собой и рассказал, как я внедрил этот вывод в привычку по аффирмации. То есть я занимался аффирмацией уже довольно давно, но при этом стал делать ее раньше, потому что в момент пробуждения, мало того, что у меня телефон вообще в другой комнате, я никогда не смотрю в соцсети, когда я просыпаюсь, и тебе советую делать то же самое. Я через 2,5 часа примерно захожу в телефон. Так что вот это время альфа-волн, 15-20 минут, я занимаюсь аффирмацией. Так что это прям прикладной вывод. Я тебе рекомендую этим заняться сразу завтра. Вывод номер 5. А вот и наш секретный ингредиент утреннего ритуала. Делая что-то из списка, остановитесь на секунду и обратите внимание на то, что вы сделали. Похлопайте себя по плечу и поздравьте с каждым маленьким шагом к победе. Это может показаться глупым, но, поверьте, это работает. Пониманием того, что ты делаешь что-то правильно, вне конкуренции, в деле воодушевления и наполнения энергии. Празднуя маленькие победы, вы становитесь сильнее и обретаете больше контроля над своей жизнью. Несколько побед, и вы получите мощный импульс, который определит весь ваш дальнейший день. Мне вспоминается изречение «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит», да? Хоть это обычно было сказано выскочкам в школе, коим я и был, когда я говорил, ну вот, я, и начинал сам себя хвалить. Учитель на меня так презренно смотрел и говорил, ну, никто не похвалит, сам себя не похвалишь, да? И тогда это меня нисколько не трогало, я вообще не понимал. Ну, что начинаешь, учитель? Все нормально же было. А здесь про то, что учитель остается в школе или в универе или еще где-то, но ты должен сам себе быть таким своеобразным учителем и помнить, что твой утренний распорядок – это уже большой отрыв от тех людей, которые никакого распорядка не имеют. Вот представь, у тебя есть только одна полезная привычка. Только одна. И тебе кажется, что ты ничем не примечательный человек. Допустим, ты делаешь только зарядку. Или, например, ты слушаешь только полезные видео утром. Или ты там принимаешь холодный душ. Но делаешь что-то одно. Вот только одно. И тебе кажется, что да ничего особенного. А на самом деле очень даже много чего особенного. Даже одна маленькая вещь, она имеет место быть, чтобы ее осветить и напомнить себе, что ты молодец. Потому что где одна вещь, при правильном, должном подходе к жизни, там появится совсем скоро и вторая вещь. Главное – подсветить эту одну вещь. Мы принимаем все как должное в основном. То есть если привычка уже укрепилась, мы думаем, да, так и должно было быть. Да нифига так не должно было быть. Мы прошли очень долгий путь, чтобы эта привычка закрепилась. Скажи это курильщику, которая каждое утро выходит с сигареткой и чашечкой кофе на балкон, если тепло, и курит. Скажи это ему про привычку, что это легко, ага. Он найдет тебе 10 причин, что курить на балконе очень здорово. Вот номер 6. И тогда Марси дала нам небольшое задание на ночь. Она попросила нас задать себе вопрос непосредственно перед тем, как мы заснем. Не имело значения, кому адресовать этот вопрос. Богу, Вселенной, высшим силам, самому себе. Важен был сам вопрос и время, когда его следовало задать. Кому сложит мой бизнес и как именно? Сейчас я зачитаю дальше отрывок автора. То есть, казалось бы, вот смотри, автор ложится в кровать, планирует заснуть и говорит себе следующее. Кому служит мой бизнес и как именно? Мне сказали, что ответ может неожиданно появится сам собой, как только я проснусь. И если он появится, я должен отнестись к этому со всей серьезностью, потому что это будет ответ, рожденный с самой глубинной части моего подсознания. А уж она точно знает, что мне нужно. Мне это показалось довольно глупым, но я решил, что терять особо нечего, поэтому выполнил задание. И результат оказался головокружительным. Я не проснулся с ответом, но ответ внезапно поразил меня через 30 минут после пробуждения, когда я бежал по беговой дорожке. Это был буквально голос из потаенной части моего разума. Как тебе советик? Можно свести это все к эзотерике и магии, типа что, вопрос задавать себе, кто ответ это даст. Но тебе же не будет, правильно, если ты этот вопрос будешь задавать. У нас же, допустим, как работают правильные психологи или психоаналитики. Ну, в общем, те люди, которые занимаются работой над психологическим здоровьем пациента. Они задают вопросы. Им нельзя давать нам четкие ответы. Они задают вопросы. А что не так вы чувствуете? А как вы считаете, надо себя чувствовать? И ответ приходит из глубины. Так почему же мы сами не можем задавать себе этот вопрос? Почему? Перед сном задай вопрос и посмотри, что будет. Даже если ответы не последуют, ну, попрактикуйся хотя бы месяц позадавай. Это же времени-то не занимает. Ты уже в постели. Ты уже скоро заснешь. Кстати, если вывод тебе понравился, напиши об этом в комментариях. И седьмой вывод. Блин, он подольше, но прикольный. Они стали говорить о том, что нам следует произносить вслух позитивные утверждения. И я подумал, что это по меньшей мере странно. Они хотели, чтобы я просыпался и говорил: «Меня ждет прекрасный день». В течение дня периодически произносил вслух: «Я чувствую себя счастливым, здоровым и успешным». Когда что-то идет не так, говорил: «Это прекрасно и замечательно, и вот по каким причинам». Я определенно считал, что слишком хорош для таких фокусов, и как дурак полностью отвергал эту практику, пока однажды не провел день в обществе Дона Мейера. Дон был моим первым по-настоящему крутым ментором. Кроме того, он еще был ведущим продавцом в компании. Целый день я наблюдал за его работой. И это был самый ценный учебный опыт в моей жизни. В его методе были два примечательных момента. Во-первых, у Дона покупали все. Покупку совершил каждый клиент, с которым мы пообщались в тот день. И за этот понедельник мы продали больше, чем я за всю предыдущую неделю. Во-вторых, он непрестанно разговаривал сам с собой. Весь день в перерывах между звонками он говорил что-то вроде этого: «И я чувствую себя здоровым, счастливым и успешным. Я в тонусе, я в контакте, я лучше. Я люблю людей и свою работу. И еще мое любимое. Меня все любят, у меня все покупают. Я получу всех клиентов». Я тогда искренне подумал, что за сумасшедший. А затем меня поразила мысль. Все, что он говорил, становилось правдой. Прямо у меня на глазах. Особенно «все у меня покупают». Так мои глаза начали открываться. Итак, если тебе кажется, что этот совет чушь, то, может быть, необходимо провести собственное исследование. И тут я тебе предлагаю два пути. Либо поверить на слово и попробовать, ну, искренне в это верить, либо пробраться сквозь стерни разных интервью успешных людей и посмотреть на те ответы, что они дают на вопрос: а что же помогло вам в жизни? Кто-то будет говорить про удачу, кто-то про странное стечение обстоятельств. Ну, в общем, записывайте, что этим людям помогло. А потом замечать общие схожие качества или общие схожие ситуации. В общем, в любом случае, либо на веру поверишь и попробуешь, либо, ну что ж, скептицизм до добра не доведет. Можно и так пойти, но дело за тобой, как говорится. Ладно, обнял, поцеловал, заплакал. Я очень надеюсь, что я никого не обидел, и всегда можно найти антитезис, всегда можно цепануть за слово и сказать: вот ты не понимаешь, если бы ты был в этой ситуации, я говорю про свое предисловие к этому подкасту. Все всегда можно вывернуть наизнанку. Я тут не за правду, я тут никого не склоняю к чему-либо, типа к митингам или переворотом или к чему-то еще. Мы просто уже в данности, вот в такой ситуации. Что с этим делать? Я дал два вывода. Не быть восприимчивым к информационному шуму вообще. И второе, задуматься и сделать выводы, а почему ты к этой ситуации не так готов, как, например, другие, у кого на руках есть второе гражданство. У них есть запас неприкосновенных денег, и они могут в любой момент улететь в самолете туда, где будет безопасно. То есть почему? Почему? Вот два моих совета. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.